эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть и даже желательно такой трудный вопрос, вот вопрос, который вас как-то запинает, который не дает вам уверовать, который вас затрудняет в вашем духовном пути. Добро пожаловать с трудными вопросами. Я здесь для того, чтобы на трудные вопросы отвечать. Присылать эти вопросы можно по-разному. Можно через наш сайт teos.media. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно мне вопросы присылать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать. Можно еще, если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес. Вот уже пошли вопросы, но перед тем, как их зачитать, я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, благодаря кому мы выходим в эфир, мы продолжаем наше вещание, благодаря людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media, teos.media. И вы можете поддержать также конкретно вот эту передачу, набрав в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». Первая же страничка, которую вам выдаст поисковик, это будет страничка вот этой передачи на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Мы функционируем благодаря вам. И я прекрасно понимаю, что вы можете только очень какую-то маленькую денежку дать, но мы существуем благодаря вот тем людям, которые посылают, может, по 100 рублей вообще. То есть мы признательны за самую маленькую помощь. Тут все функционирует по принципу «с миру по нитке, да голому кафтану». Вот уже. Так, Алексей пишет. «Благодарю, что вы проигнорировали мой последний вопрос, тем самым подтвердив мою правоту». Сейчас посмотрим, может, я что-то действительно пропустил. Так. Ой, вы знаете, я сейчас, наверное, не смогу искать, но не знаю, может быть. А следующий вопрос. Чья была стража у гроба Господня, римская или иудейская? У Минска утверждают, что римская, у протестантов слышал, что иудейская. Желательный ответ аргументировать с уважением. Я предполагаю, что римская, потому что стража там, ну, воины, которые стерегли Господа у креста, были римские. Скорее всего, и стража у гроба была римская. Но это точно, я не вникал в этот вопрос. Спасибо, что вы его подняли. Я его посмотрю подробнее, чья там могла быть стража. Так. Вот еще вопрос пришел. А что делать с ситуациями, когда люди, вспоминая свои прошлые жизни, сообщают о каких-то подлинных данных? Вы утверждаете, что таких данных не существует, но есть обратные примеры. Нужно рассматривать конкретные примеры. Насколько я этот вопрос изучал, там таких данных просто нет. Ну и у нас практика воспоминания прошлых жизней очень распространена. Она очень доступна. У нас прошлые жизни вспоминать вообще, знаете, просто в интернете набрать, когда писал статью об этом, смотрел данные в интернете. В интернете огромное количество людей, которые за вполне гуманные деньги могут вас загипнотизировать, чтобы вы вспомнили в прошлой жизни. Более того, если вы не хотите там ни с кем связываться, вы можете даже там закупить курс, как самого себя загипнотизировать и вспомнить прошлые жизни. То есть все это сделать очень-очень легко. Нет ничего проще, чем вспомнить вашу прошлую жизнь. А это значит, что у нас должны быть какие-то огромный массив данных из прошлых жизней. Любой, каждый может свою прошлую жизнь вспомнить. И в этом массиве данных у нас должно было бы быть уже очень много проверяемых сведений. Ну вот, пример, который я приводил, вот представьте себе, я вам сообщаю, что я вспомнил, что я первую половину своей жизни прожил в городе Париже. И чего-то даже вспоминал о своей парижской жизни. Такое, значит, просыпаюсь с утра, тут мне кофе, круассан, потом иду гулять по Елисейским полям там, с Д'Артаньяном на короткой ноге. И если я при этом не знаю ни слова по-французски, то вы, конечно, удивитесь. Как ты мог прожить вот вообще десятилетия во Франции и быть всем из себя таким французом и не помнить ни слова по-французски? Точно так же, как если я вам скажу, знаете, я вот в прошлой жизни был древним египтянином, я там был жрецом в Фивах. И вы мне скажете, отлично, а как твоя должность называлась по-древнеегипетски? Вот тут египтологи прямо стоят под дверью с замиранием сердца. Если я совершенно не помню ни слова по-древнеегипетски, то очевидно, что что-то не то. Ну и при попытке как-то сопоставить воспоминания исторические с вот реальной историей, оказывалось, что они не совпадают. Ну или конкретные случаи, например, одна женщина была загипнотизирована, вспомнила, что в прошлой жизни она была японским летчиком камикадзе. И у нее в этом загипнотизированном состоянии спросили, а как звали императора Японии на этот момент? Она не знала. Императора звали Хирохито, и не знать этого, вот это примерно как не знать того, что лидеры СССР во время войны звали Сталин. Вот не мог японский летчик не знать про Хирохито. Она не знает. То есть там ситуация, когда человек просто конструирует ложные воспоминания из информации, которую он нахватал из книг, фильмов и тому подобного. Там же что еще интересно и немного забавно, что люди вспоминают про свои прошлые жизни в Египте, в Древнем Риме и среди древних германцев. А вот в Древней Персии что-то нету никого. Почему? Ну, потому что Голливуд не снимал ничего про Древнюю Персию. Или мало снимал, по крайней мере, не на слуху. А вот фильмов про Древний Египет и Древний Рим очень много. Или исследование, которое проводил знаменитый... вылетел сейчас из головы. Скандинавская фамилия, человек, он сам американец. И он проводил исследования, опрашивая на предмет прошлых жизней детей в индийских деревнях. Дети в индийских деревнях охотно вспоминают свои прошлые жизни, но в прошлых жизнях никто из них не был в Древнем Риме, никто из них не был в Древнем Египте, все они были в соседней деревне. Ну, то есть, у них там 60-й год 20 века, у них там плохо довольно с кином, и, соответственно, они про Древний Египет просто не знали. Таким образом, у нас все достаточно легко и хорошо объясняется в таком случае явлением, которое называется конфабуляция, то есть ситуация, когда человек конструирует воспоминания на основании каких-то данных, которые он набрал из внешнего мира. А на реальную реинкарнацию, или, по крайней мере, на реальное наследование воспоминаний от других лиц, нам бы указывали какие-то действительно данные, которые мы могли бы проверить. И таких данных должно было бы быть огромное количество, потому что у нас воспоминают прошлые жизни вообще все, кому не лень. Огромное количество людей. И все эти люди совершенно ничего не помнят там конкретного. Не знают древних языков и так далее. Но это побуждает все-таки признать, что это, скорее всего, именно конфабуляция. Не говоря уже о проблемах, связанных с доктриной реинкарнации как таковой, потому что Ну, смотрите, если, к примеру, каким-то непостижимым образом кусок моих воспоминаний окажется в вашей голове, будет ли это значить, что вы – это реинкарнировавшийся я? Да нет. Вы просто будете совершенно другим человеком, которому в голову как-то прилетел кусок чужих воспоминаний. И все. Это не будет значить, что вы реинкарнировавшийся я. Даже если бы мы могли предъявить аутентичные воспоминания, чужие, которые человек как-то вот в своей голове поймал, это бы уже не доказывало реинкарнацию. Это доказывало бы то, что каким-то образом, да, вот каким-то непостижимым телепатическим образом воспоминания от одного человека могут оказываться в голове другого. Но это не доказывало бы то, что один реинкарнировался в другого. Потому что сама доктрина реинкарнации, она, ну, логически выглядит очень странной, потому что а что, собственно, реинкарнируется? Вот я помер и реинкарнировался в младенца, который родился в другой стране, в другой культуре, говорит на другом языке, не знает никого из людей, которых я знал и любил на Земле, его не интересует то, что меня интересовало. Он не знает языка, на котором я говорил. На каком основании мы вообще могли бы говорить о том, что он – это реинкарнировавшийся я? Что у нас общего? Чем эта ситуация предполагаемой реинкарнации отличается от того, что вот я помер с концами, а потом родился совершенно новый человек, совершенно новой историей и совершенно новыми какими-то представлениями о мире? Так, вот у нас есть... Так. Вы говорите, что церковь – это святые, а вы святой или вы не часть церкви? Или церковь – это все христиане, даже бандюганы, которые причащаются. Крестовые походы – это деяние церкви. Слово «святой» оно используется в разных значениях, и в каком-то смысле я святой, а в другом – нет. В православной церкви слово «святой», ну и в католической, слово «святой» относится не просто к любому христианину, а к христианину, который явил собой образец христианской жизни, который как-то очень хорошо и достойно прожил свою жизнь, в каких-то отношениях может быть примером, и вот его признали святым, канонизировали и признали, что он на небесах молится о нас. В этом отношении для того, чтобы стать святым, в смысле канонизированным святым, надо для начала умереть. А потом уже должно сложиться почитание местночтимого святого, что вот этот благочестивый епископ, мы верим, что он продолжает за нас молиться, и мы сталкивались с проявлениями какой-то помощи с его стороны, с той стороны, и это вот постепенно уже ведет к делу канонизации. В этом отношении, конечно же, не святой. И не думаю, что мне когда-нибудь предстоит стать святым в этом смысле. Но если брать текст Нового Завета, то Новый Завет относит слово «святые» ко всем христианам. Что касается бандюганов, которые причащаются, понимаете, в чем проблема? Есть апостол Павел, когда он обращается к верующим христианам, он говорит о людях, которые обратились, которые пережили подлинное обращение. Не о людях, которые там в церковь приходят по каким-то суеверным или политическим соображениям. Не о людях, которым христианство нужно в качестве политической идеологии. Он говорит о людях, которые обратились ко Христу. При этом у нас нет полномочий судить, кто там обратился, кто нет. Я не должен показывать пальцем и говорить, а вот это вот фальшивый христианин, на самом деле он просто из каких-то суеверных соображений ходит в церковь, на самом деле он бандит. Я не знаю, я не вижу человеческого сердца, это не мое дело судить о том, насколько он там христианин. Но святые – это слово, которое у апостола обозначает всех христиан, которые пережили обращение, которые принадлежат к церкви. И в этом отношении святой значит принадлежащий Богу, отделенный для Бога. сообщение. Я уже задавал вам похожий вопрос. Мне показалось, что вы не совсем поняли, поэтому уточню его. Вы говорили, что доказать несуществование чего-либо невозможно. Уильям Лейн Крейг заявлял, что даже негативное утверждение может быть утверждением о знании. Его нужно доказывать. То есть, если мы спорим, если на Марсе золото, то кто утверждает, что оно там есть, должен доказать это. Тот, кто утверждает, что его там нет, тоже должен доказать это. Если тот, кто отвергает, что на Марсе есть золото, не может доказать это, ни в коем случае не оправдывает противоположное утверждение. То есть речь идет не об альтернативных положительных объяснениях, как в случае с картиной мира, материализма, а именно в нужности доказывать негативное утверждение. Получается, только скептикам не нужно доказывать негативное утверждение, так как оно принимается ими по умолчанию, пока не доказано обратное. Атеистам все же нужно, опираясь на объяснение Крейга, атеистам нужно доказывать свою картину мира, несомненно. Я попробую объясните, о чем речь идет. Атеисты часто впадают в какого рода путаницу. Вот, они говорят примерно так. Вот представьте себе, что я заявляю, что нам грозит нашествие огнедышащих драконов. Был такой фильм «Власть огня». Там драконы, они проснулись, вылезли и всех сожгли. И нам надо срочно готовиться к борьбе с драконами. И у меня, естественно, спросят, а какие ваши свидетельства, какие у вас есть данные, которые бы доказывали, что драконы существуют и нам угрожают? Перед тем, как мы начнем разоряться на подготовку к отражению драконов, нам нужно убедиться, что они реальны. И если я скажу, ну вы же не можете доказать, что драконов не существует? Может быть, все-таки где-то в глубокой пещере там дракон затаился и сидит, а вы там просто туда не попали еще. И они мне скажут, что, конечно, мы не можем доказать, что дракон не существует. Может, он где-то там действительно сидит. Но для того, чтобы мы как-то на него реагировали, у нас должны быть положительные данные, которые бы нас побуждали признать, что драконы существуют. И что по этому поводу нужно как-то суетиться. Вот. А в чем ошибка этого довода? В том, что Бог не аналогичен дракону. Дракон – это часть мира, которая в этом мире присутствует или нет, материализм или теизм – это две картины мира в целом. Они, это метафизические утверждения. Это не утверждение про то, что в мире что-то есть. Это утверждение про то, как устроена реальность в целом. Вот атеизм, он нуждается, безусловно, в обосновании, потому что атеизм предлагает определенное объяснение мира. Пример, который я приводил, вот мы идем по галерее Уффици, и там у нас висит картина Боттичелли «Весна». И экскурсовод говорит, это картина «Весна», ее написал великий итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли по заказу Лоренцо Медичи Великолепного, если я не путаю. И тут у нас появляется скептик, который говорит, а я не верю. Вы тут придумали вот весь этот набор легенд про Боттичелли, про Лоренцо Медичи, а вообще все это мифы. На самом деле эту картину никто не рисовал. И мы у него, естественно, спросим, а откуда она тут взялась-то? Как она образовалась? Это что, выветривание пород, это плесень, тут узоры плесени, которые тут сложились в изображение всех этих персонажей. Как вообще это возникло все? И он нам может предложить какую-то альтернативную теорию возникновения этой картины. Но он не может нам сказать, вы верите в Сандро Боттичелли, вот вы и доказываете. Если он считает, что Сандро Боттичелли не было, он должен предъявить какую-то альтернативную картину, теорию возникновения этой картины. И надо сказать, что атеисты это изо всех сил делают. Вот как Докинс постоянно пишет о том, что, ну да, если посмотреть на всю эту природу, она производит впечатление чрезвычайно сложного замысла. Как будто тут какой-то вообще гениальный инженер вот сидел, тут все это тщательно разрабатывал. Но сейчас я вам объясню, что тут не было никакого инженера, что все это было возникло в результате абсолютно бездумного, бесцельного процесса. То есть он уже предлагает какое-то альтернативное объяснение. Он не говорит, окей, вы верите в Бога, вы и доказываете. Нет. Он говорит, я вам сейчас объясню, как это все могло возникнуть без Бога. Поэтому мы должны обратить внимание на то, что материализм, он тоже нуждается в обоснованиях. У нас нет абсолютно никаких причин принимать материализм по умолчанию. И это часто для атеистов является очень большой новостью, что материализм нужно обосновывать. Тем не менее, его нужно обосновывать. Он не должен приниматься по умолчанию. У нас нет никаких оснований его принимать по умолчанию. В прошлый раз вы говорили, что непосредственный опыт переживания прошлых жизней или общения с пришельцами иллюзорен. Его не стоит так интерпретировать. Но ведь любые философские концепции заведомо менее достоверны, чем непосредственно переживаемый опыт. Когда мы непосредственно переживаем ценность или, например, красоту, а нам говорят, что этот опыт иллюзорен, нам не стоит так его интерпретировать. Эти люди будут неправы, так как их концепции заведомо менее достоверны, чем непосредственно переживаемый опыт красоты или ценностей. Но в случае с опытом прошлых жизней или общения с пришельцами, человек должен признать, что его непосредственный опыт иллюзорен на основе тех же самых заведомо менее достоверных концепций. Или мы тут имеем дело с наличием убедительных опровержений, то есть опыт общения с пришельцами может быть иллюзорен, так как если бы они существовали, они были бы уже тут. А околосмертный опыт не иллюзорен, так и мы понимаем, что сознание первично по отношению к материи и тому подобное. Понимаете, в чем тут разница? Непосредственный опыт, как вам сказать, он должен приниматься за чистую монету. То есть, допустим, человек говорит, я помню, как я был древним скифом, я помню, вот, я чувствую гибкость лука на плечах моих, барсова шкура. Он не врет в том плане, что он действительно это чувствует. Я ему не могу сказать, ты этого не чувствуешь. Чувствует. Я не отрицаю его опыт. Я отрицаю интерпретацию этого опыта. Из того, что ты это чувствуешь, из того, что у тебя в голове сложилось представление о том, что ты был древним скифом, не следует, что ты им действительно был, или что реинкарнация существует. Но сам по себе опыт, он, да, ты его пережил. Мы не можем отрицать чужой опыт. Это как если бы человек говорил, у меня болят зубы, а я не верил в то, что у тебя болят зубы. Ну, его внутренний опыт такой. И мы можем говорить не об отрицании его опыта, конечно, а об интерпретации этого опыта. И вот этот опыт, он интерпретируется на основании какой-то картины мира, конечно. Что касается... тут я бы вот подчеркнул вот эту разницу между переживаемым опытом и интерпретацией этого опыта. Мы, когда мы этот опыт оспариваем интерпретацию какого-то опыта, мы не оспариваем сам опыт. Я как-то смотрел рассказ одной женщины, которая практиковала New Age, там во все общалась с духами, и в частности ей там постоянно являлся дух ее покойной бабушки, которой она была очень близка при жизни, и бабушка ей давала всякие ценные советы, и очень утешала и ободряла. А потом она покаялась, поняла, что это никакая не бабушка была. Что это ее вот падшие духи обманывали. Но она же не сказала, у меня не было этого опыта на самом деле. Был на самом деле, да. Только она его ошибочно интерпретировала. Она принимала за свою любимую бабушку кого-то совершенно другого. Вот если... вам жулики позвонят по телефону, имитируя голос там, кого-то из ваших знакомых. Это не значит, что вы не слышите этого звонка, вы его слышите. Это значит, что вы находитесь в опасности его ошибочно интерпретировать. То есть, когда люди вспоминают прошлые жизни или они там общаются с пришельцами, то я готов поверить, я готов выслушать, я готов поверить, что они пережили такой опыт. Другое дело, что я буду этот опыт по-другому интерпретировать. Что касается околосмертного опыта и других там неиллюзорных переживаний, мы должны найти какую-то интерпретацию этого опыта, которая... была бы достоверна, которая бы соответствовала тому, что мы знаем вообще о мире. Если, с другой стороны, наш опыт переживания красоты, наш опыт переживания ценностей, он находится, его невозможно, знаете, реинтерпретировать так, чтобы он потерял силу. Знаете, есть в англоязычных дискуссиях о вере и атеизме постоянно появляется выражение «explain away», то есть «устранить через объяснение». Сейчас мы эту сову разъясним. Вот невозможно устранить ценности, и невозможно устранить свободную волю, и невозможно устранить переживание красоты. Если туманность Андромеды иллюзорна, она от этого не перестает быть красивой. Поэтому, скажем так, материализм отрицал бы не интерпретацию наших переживаний, он отрицал бы их возможность. Потому что, вот, например, атеист Питер Хитчинс пишет про то, вот, какие красивые галактики и туманности сфотографировал телескоп Хаббл, и что они потрясающие, величественные, вызывающие трепет, гораздо лучше, чем все эти библейские рассказы о творении или конце мира. То есть он обращает внимание на некий опыт, который он переживает, опыт красоты, и этот опыт переживаем мы сами. И этот опыт указывает на то, что галактики реально красивы. Если они реально красивы, материализм ложен, потому что в рамках материализма не существует такой вещи, как красота. Галактики обладают светимостью, массой, другими физическими характеристиками, но не красотой. Предполагая, говоря, когда мы говорим, что галактики красивы, мы уже им атрибутируем какое-то нематериальное свойство. И вот это обладает достоверностью, несмотря на, вот может быть, эти галактики иллюзорны. Но они красивы, несмотря на это. Мы обладаем вот этим переживанием красоты. Мы не можем его отрицать. И если бы материализм был верен, то сам опыт красоты не мог бы иметь места. Вот люди передают привет большое, спасибо. И для нас всегда большое ободрение, что нас слушают. Большое вам спасибо. Насколько хорошо вы знаете материалистическую философию, чтобы утверждать ее ошибочность? Большинство философов являются материалистами, они все глупее вас. Это не вопрос того, кто глупее. Я ни минуты не сомневаюсь, что это люди выдающегося ума и блестящего образования. Но я читал кое-кого, например, я читал Джона Сёрля, который философ сознания, он признанный философ сознания, и он атеист и материалист. Но он признает, что проблема свободной воли существует. В рамках материалистической картины мира они ее объяснить не могут. Я читал Докинза, Хитчинса, потом Деннета только в пересказах, Роберта Сапольски вот читал, Хокинга, все они отрицают свободную волю. И тот же Сапольский входит в очень большие подробности, чтобы объяснить, почему свободной воли в его картине мира не существует. Поэтому из материализма следует отрицание свободной воли неизбежно. Ну а если у нас есть, с одной стороны, опыт свободной воли, который мы непосредственно переживаем, и более того, мы не можем отрицать этот опыт свободной воли. Даже если я нахожусь в совершенно иллюзорном мире, даже если вот камера, в которую я сейчас смотрю, чистая иллюзия, все равно я принимаю свободное решение. Я не мог бы отрицать опыт свободной воли. Если какое-то мировоззрение требует от меня этот опыт отрицать, оно просто очевиднейшим образом ошибочно. Существует множество сообщений о постоянно происходящих православных чудесах, огромное количество роликов в интернете, как относиться к этим чудесам. И если вы сами отнесетесь к ним скептически, как относиться к чуду воскресения? Значит, сообщений о чудесах действительно много, и хотя я Признаю, что Бог может совершать чудеса и совершает их по сию пору, и от чего бы ему не совершать, я думаю, что надо проявлять определенную осторожность. Особенно сейчас, когда люди научились вот с искусственным интеллектом генерировать видеоролики. Я вот видел ролик в интернете, как в Африке там в церкви из какой-то прихожанки изгоняют беса, она там бодро бегает так по потолку. И это выглядит пугающе и очень подробно. На самом деле это искусственный интеллект. То есть вообще, что там в интернете нам покажут, это надо очень сдержанно к этому относиться, очень осторожно. Но в отношении воскресения мы имеем поведение группы людей, которые утверждают, что они видели воскресшего, и которые на этом стоят, несмотря на гонения и преследования. То есть там другая немножко ситуация. Это не ролик в интернете, в отношении которого вы совершенно даже не знаете, кто его своял. Это живые люди, которые свидетельствуют о воскресении. Так человеческое сознание неуничтожимо, ведь смерти нет по учению церкви. Просто есть отделение тела от души, который есть носитель сознания, с телом или без. Да, вот в христианском контексте смерть есть разделение, а не уничтожение. Мы иногда говорим о смерти как об уничтожении, и его не стало. Но на самом деле смерть – это именно разделение души от тела. А вот люди высказывают благодарность за наши передачи. Большое спасибо. Для нас всех очень важны ваши слова поддержки. Сознание неуничтожимо, конечно. Как неуничтожимо? Его Бог поддерживает в бытии. Смерть есть отделение души от тела. Смерть не есть, конечно, прекращение существования. Должен ли христианин прощать личных врагов, а врагов, которые причинили вред другим людям? То, что Евангелие не проводит такого разграничения. Вот там, если вы мне наступили на ногу лично, то я вас великодушно прощаю. А если вы наступили на ногу соседу, то я вот прям выхвачу кинжал и вот немедленно вас за это покараю. А Священное Писание говорит о том, что мы должны прощать врагов, потому что Христос простил врагов, и Христос простил нас самих. Не нужно, понимаете, вот есть попытка провести такое разграничение, что вот как личных врагов ты должен прощать, вот там врагов Божиих, вот врагам Божиим им надо вообще головы посносить. На самом деле про прощение личных врагов есть уже в Ветхом Завете. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего своего, как самого себя». Это в книге Левит. Я как-то слышал историю, такое свидетельство одного верующего иудея, которого обманул, как-то очень бессовестно обманул другой еврей, и то какое-то время так негодовал, кипятился, очень был в сильном раздражении, думал, как он отомстит. Потом он вспомнил это учение, что вот есть в Торе так написано, и он, будучи верующим иудеем, отказался мстить. Ну, написано, не мсти, не имей злобы на своего народа твоего. Поэтому, воспретив ненависть и месть по отношению к личным обидчикам, тут бы Христос ничего нового не сказал. Единственные враги, по отношению к которым в Ветхом Завете дозволяется ненависть, это враги Бога и его народа. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Это сказано не про личных обидчиков, это сказано как раз про врагов Божьего народа. В Новом Завете Христос говорит «любите врагов ваших», он говорит, имея в виду врагов народа, не только личных. Вот тогда были конкретные совершенно враги народа, это римляне, национальные, религиозные враги, язычники, которые тут поработили народ Божий, которые его злобно гнетут, которые поклоняются своим мерзким идолам. И люди были на них очень так злы. И Христос не сказал, что ты вот должен любить своего брата иудея, а римлян, ну вот римлян мы сейчас всех зарежем. Нет. Он говорит именно о врагах, которые преследуют и гонят народ Божий там, за его верность Богу. Поэтому само Священное Писание, сам Новый Завет нам не дает оснований тут как-то проводить такую границу. Ну, тем более, что граница-то всегда условная. Вот если мне наступили на ногу как частному лицу, то ну, я тут великодушно прощаю. Если мне наступили на ногу как члену церкви, то тут они враги Божии, я их должен уничтожить. Но это сразу стирает заповедь. Поэтому нам заповедано прощать всех врагов, молиться о всех. И мы должны бояться, что справедливость от этого погибнет, потому что суд Божий неизбежен, Бог всем воздаст по делам их. Мы не должны беспокоиться о справедливости, потому что Бог об этом побеспокоится. Так апостол Павел говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, и я воздам». Ну и это очень разрушительно для самого человека, когда он там исходит гневом и ненавистью. Это бьет не по его врагам, это бьет по нему самому. Интересно, не пробовал ли кто-то защищаться в суде, привлекая аргументацию а-ля Сапольский, мол, нет у меня свободы, значит, не отвечаю ни за что. Со стороны адвокатов были такие попытки, но не отрицая свободу в целом, а утверждая, что данный конкретный клиент, он не был вполне свободен, когда он совершал свои деяния. Ну, Сапольский приводит примеры, когда, например, человек, страдавший эпилепсией, вел машину, по дороге с ним случился приступ, он наехал на людей и вот кого-то убил при этом. И вот его судят, и его все-таки осудили, потому что он должен был принимать таблетки от эпилепсии. Вот он их не принимал, и поэтому с ним случился приступ. И поэтому он наехал на людей. То есть, он все-таки решили, что он виноват. Но аргументация типа там, «клиент не виноват, вот, потому что он не имел свободы в этом вопросе», она постоянно, но она обычно не отрицает свободу воли в целом. Она говорит, что в данной ситуации клиент не был вполне свободен. Алина, каково христианское отношение к кориде, бою быков в Испании? Допустимо ли такое отношение с животными? Ой, праведник печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. То есть, как-то убивать и мучить животных для развлечения неуместно и неправильно. Точно так же сомнительным делом является охота для развлечения. То есть, если люди охотятся, потому что им прокормиться, иначе не получится, там, для них это единственный источник протеина, тогда с них и спроса нет. А вот ради развлечения, то это неправильно. Это показывало бы жестокий характер, и это неправильно и неуместно. Когда вы там, я еще раз оговорюсь, когда в этом нет необходимости. То есть, бывает ситуация, когда у людей просто другого пропитания нет. Они не могут как-то по-другому пропитаться, как только охотой. Но вот именно развлечение, предполагающее убийство животных, это неправильно, это неблагочестиво, и этого следует избегать. Как тогда относиться к учению Льва Толстого, который вообще отрицал право на месть? Вы знаете, Лев Толстой все-таки про другое было. Немножко Лев Толстой отрицал государство. Суд, законы, полицию. И вот государство, оно не занимается личной местью. Судья, он не может судить человека, который ему лично что-то сделал. Если судья вот таким образом вовлечен в дело, его лично тут обидели, его отведут и поставят другого судью вести это дело. Потому что судья, он не занимается личной местью. Он занимается утверждением закона, который функционирует независимо от его каких-то личных предпочтений или личных обид. Это очень важный момент. То есть судебное преследование преступника – это не есть месть. Месть – это меня обидели, и я за это пошел отомстил. Судебное преследование преступника по закону – это преступник этого судью не обижал никак. Но судья, вот он поставлен как начальствующий для того, чтобы пресекать беззаконие. Но главная проблема, собственно, с Львом Толстым-то была не в этом. Его отлучили-то не за это даже, его отлучили, потому что он отрицал божество Христа, его воскресение и вообще христианскую догматику всего напрочь. То есть Лев Николаевич, он у нас христианином не был ни в каком приближении, и поэтому его отлучили. Не потому, что у него были какие-то там нравственные воззрения, именно потому, что догматически он отрицал фундаментальные для христианства вещи. Тем не менее, если завтра будут получены сигналы от инопланетной цивилизации, церкви придется как-то реагировать, и что она скажет. Ну, как вам сказать, вот у Льюиса в космической трилогии есть вполне себе инопланетяне. При этом внутри христианской картины мира. Из недавно вышедших произведений есть, например, отец Георгий Максимов написал два уже романа фантастических, где тоже внутри христианской картины мира там есть разные цивилизации. То есть, в принципе, инопланетяне, они бы помещались в христианскую картину мира, от чего бы им не поместиться, но я еще раз замечу, что никаких признаков инопланетян нету, и все инопланетяне являются на уровне кентавров, мифологическими персонажами. То есть там мучиться вопросом о том, а как на христианскую веру повлияют инопланетяне, это примерно как мучиться вопросом, как на христианскую веру повлияют кентавры. Вот где-нибудь будет обнаружено племя кентавров, где-нибудь там в пустынном районе Греции, и мы все такие будем сидеть думать, как бы нам это все богословски переварить. Но я не думаю, что это как-то вот нам стоит бояться по этому поводу. Ой, вот беда придет мировому христианству, когда будут обнаружены кентавры. Ну, будут обнаружены, будем думать, что нам с этим делать. А пока что все разговоры об инопланетянах – это чистая фантастика, чистая литература. И это определенного рода мифология. Это такой суррогат мифологии для современного человека. Как-то я читал, и этот аргумент я запомнил, что человечество существует в пределах 100 тысяч лет. Земля с пригодной для дыхания атмосферой существует, я сейчас точно не вспомню, но что-то порядка миллиарда лет, по крайней мере. То есть если бы инопланетяне тут у нас летали туда и сюда, то они бы прилетели на Землю, скорее всего, вот в этот период, когда людей еще не было, то кислородная атмосфера уже была, и они бы тогда уже Землю заселили, нас бы тут не было. То есть все, что мы пока знаем о Вселенной, и мы можем о ней представить, говорит о том, что нет у нас никаких инопланетян, и это проблема для атеистического мировоззрения, конечно, потому что если бы материализм был верен, и жизнь и разум были бы таким продуктом развития слепой материи, инопланетяне должны были бы быть, потому что законы природы везде одинаковы. У нас бы уже тут по улице нельзя было бы пройти от инопланетян. Это так называемый парадокс Ферми. Но никаких признаков инопланетян нету, и это проблема для атеистов. Если бы инопланетяне прилетели, это бы потребовало бы определенного богословского осмысления. Но, знаете, тут как с кентаврами. Пока что их нет, нет и необходимости их как-то обсуждать. Христос воскресе, воистину воскрес Христос. У меня есть вопрос, касающийся учения об искуплении. Я православный христианин, хожу в церковь, исповедуюсь и причащаюсь. Согласно учению церкви, я верю, что Христос пострадал за грехи всех людей. Но раз вам не могу объяснить себе, почему все справедливый Бог, судья праведный, освободил виновных, в том числе меня, от кары за грех, допустив вместо нас, претерпев наказание невиновному Христу, не совершившему никакого греха. Разве это было проявлением справедливости? Было, потому что, понимаете, несправедливость – это когда, например, какой-то человек, поступая глупо, безответственно, наделал огромных долгов, а потом вас заставили эти долги выплачивать. И это несправедливо. Он наделал долги, а на вас их повесили. А вот если этот человек ваш близкий, кто-то, кого вы любите, и вы добровольно взялись выплачивать его долги, в этом нет никакой несправедливости. Потому что это вы на это вызвались. Это вы так захотели. Такова была ваша добрая воля, чтобы выплачивать чужие долги. И вот представьте себе, там, не знаю, женщину, которая залезла в чудовищные долги. Она сидит в этих безвылазных долгах. Она живет впроголодь, потому что все, что ей удается заработать, она отдает по процентам за эти долги. И вот ее полюбил и взял в жены мужчина, который берет на себя выплату всех ее долгов. То, что он будет теперь выплачивать эти долги, это несправедливо? Нет, почему же? Потому что он так выбрал, он так захотел. Иногда люди, которые вот слышат, что Христос умер за наши грехи, им кажется, что это, знаете, вот как бывает ситуация, когда есть какое-то преступление, и поймали какого-то человека, который ну вот, имел проблемы с законом, но вот конкретно этого преступления не совершал. На него это преступление повесили, и он там пошел по этапу. И, конечно же, это вопиющая несправедливость. Наказывать человека за преступление, которое не совершал. Но искупление – это совершенно другая ситуация. Это ситуация, когда Христос пожелал искупить наши грехи. Это его такое добровольное решение. Я еще раз приведу этот пример. Если вас принудили против вашей воли выплачивать чужие долги, это вопиющая несправедливость. Если вы вызвались и добровольно заплатили чужие долги, потому что вы любите этого человека, в этом абсолютно никакой несправедливости нет. Это проявление любви с вашей стороны. И в том, чтобы принять эту оплату вместо того, кто долги наделал, там никакой несправедливости в этом не будет. Важно помнить, что Христос пошел на смерть ради нас добровольно. Он истязуем был, но страдал добровольно, как сказано еще в Евангелии. Христос говорит: «Никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее». То есть он говорит: «Да будет воля твоя» в Гефсиманском молении. Он подчеркивает именно добровольный характер того, что он пожелал умереть за наши грехи. Это его добровольный выбор, это его стремление и желание, и таким образом тут нет никакой несправедливости. Несправедливость возникла бы, если бы на невиновного человека возложили грехи виновных против его воли. Но Христос воспринял наши грехи и умер за них, потому что Он так решил, Он так пожелал. Это проявление Его любви, и это его свободный выбор. То есть тут абсолютно никакой несправедливости по отношению к вот в этом искуплении нет, со стороны Бога нет никакой несправедливости, потому что Христос пожелал умереть за наши грехи. Как святой апостол Павел говорит: «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Но время, я боюсь, эфира у нас уже подошло к концу. Мы должны прощаться, вот даст Бог, до следующего понедельника. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.